новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Нападение боевиков в Дагестане. Ситуация на аварийной шахте в Кемеровской области. Приговор по делу о шпионаже в пользу США. Появление первых кириллических доменов. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики. Рубрика «История Запада и Востока» в этом часе нашей программы. В Дагестане совершено нападение боевиков. По уточненным данным, в результате погибли 5 человек, в том числе случайно приезжавшая мимо женщина, сообщает агентство «Интерфакс». Погибшие были ремонтниками-связистами, направлявшимися к месту взрыва телевышки в Сергокалинском районе Республики. Ранения получили 3 милиционера, сопровождавшие ремонтную бригаду, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Возможно, мы наблюдаем изменения в тактике террористов. 3 мая в селе Какашура уже было совершено, как сообщило агентство «Интерфакс», вооруженное нападение на пункт оператора связи с газораспределительными станциями республики. Неизвестные также обстреляли тогда вышку одного из операторов сотовой связи, которая находилась рядом. Похожий сценарий был использован и сегодня. О некоторых подробностях случившегося рассказал дагестанский журналист Нариман Гаджиев.
Это вполне возможно, что ехали и РТПЦшники, и билайнерские специалисты. Поэтому их было так много. Не то была подложена мина, но, то есть это была явно заготовленная заранее засада. Подрыв этой вышки билайнерской и подрыв станции телевизионного ретранслятора — это был повод для того, чтобы подтянуть вот как раз сотрудников милиции. С ними было 3 ОМОНовца и 2 ППСников вроде. То есть какая-то милицейское какое-то прикрытие только из-за того, что по информации, что был взрыв. Вот поэтому милиционеры туда и выехали. Ну и вот прямо перед на подъезде, это возле селения Аязи, это Сергокалинский район, насколько я понимаю, вот они нарвались на насаду, где их обстреляли, дорога была заминирована, и вот сейчас точно известно, что 8 погибших, все гражданские, но только сейчас мне сказали, что, возможно, погибших 9. Есть раненые среди милиционеров, 3, и боестолкновение еще продолжается, их, в общем-то, блокируют, и всевозможные меры сейчас принимаются для того, чтобы их там нейтрализовать.
Нариман Гаджиев не сомневается, что за случившимся стоят террористы, преследующие политические цели.
То есть никаким хулиганам или бандитам это, в принципе, в голову не могло прийти взрывать телевизионный ретранслятор. Какой смысл в этом? Или билайновскую вышку? Естественно, что это представители, ну, как их называют, незаконных вооруженных формирований. Хотя, конечно, фраза глупая, когда какие же они могут быть законные тогда.
В конце прошлого и в начале нынешнего года террористические акты происходили в Дагестане регулярно. Некоторые аналитики тогда высказывали мнение, что за высокой активностью террористов может скрываться борьба местных кланов накануне переназначения Кремлем главы республики. Однако в марте 2010-го федеральные власти свой выбор сделали. Вместо Муху Алиева президентом Дагестана стал Магомед Салам Магомедов. И вот новая серия терактов. Политолог Тимур Музаев убежден, что соперничающим дагестанским кланам новые инциденты невыгодны.
Борьба на республиканском уровне, там она сосредоточена в основном в кабинетах власти, даже не сколько в республиканских, а в московских кабинетах власти, там бегают, летают, там уговаривают и так далее. А в дагестанском обществе происходят процессы, которые власть не контролирует.
Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов версию о причастности местных кланов к терактам не отбрасывает. Вместе с тем, одними только интригами региональных политических элит объяснить происходящее нельзя, считает он.
В предвыборный, предназначательный такой период, безусловно, происходили убийства и подрывы, которые были связаны в большей мере с борьбой за власть и с попыткой повлиять на принятие решений, чем с непосредственно вот той гражданской войной, которая разворачивается сейчас на Северном Кавказе, в целом и в Дагестане. Если говорить про то, что не падает активность после того, как состоялись эти назначения, то, на мой взгляд, объясняется это просто. Она не только не должна была бы падать, она будет расти. И я ожидаю и в дальнейшем только рост активности вооруженного подполья. Я ожидаю в дальнейшем только увеличение количества терактов с участием смертников, в том числе за пределами региона. Объясняется это тем, что сегодня региональные и федеральные власти используют в большей мере силу, чем какие-либо другие ресурсы для того, чтобы повлиять на ситуацию. А ответная реакция не заставляет себя долго ждать. Мы видим, что ситуация в Дагестане и Ингушетии начинает потихоньку напоминать Чечню периода Первой войны, когда не просто широкомасштабные диверсионные действия, а когда уже фактически полубоевые операции проводят вооруженное подполье, организовывая засады, организовывая сложно сочиненные теракты, состоящие из нескольких фаз. Так что, к сожалению, это такое естественное продолжение событий.
Считает Григорий Шведов. Корни терроризма в Дагестане и на Северном Кавказе в целом во взаимном отчуждении населения и власти, подчеркивает руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Основная проблема, которая сейчас дестабилизирует ситуацию в Дагестане, это отнюдь не борьба кланов. Мне кажется, что вот на протяжении последних лет, особенно на протяжении последних 5 лет, произошло окончательное вымывание доверия власти и даже влияния власти в дагестанском обществе. Проблема не в том, что люди не доверяют власти или отрицают власть, а проблема в том, что уже власть не только не контролирует, но даже порой не знает о тех процессах, которые происходят в дагестанском обществе. Кланы и республики, которые заняты борьбой за власть, они не в состоянии и не контролируют ситуацию, ни тем более как-то влиять на нее. В силу этого в дагестанском обществе довольно уже давно и уже не одно десятилетие развивается вот то направление религиозно-политическое, как там называют чистым исламом, ваххабизмом и так далее. С этим власть ничего поделать не может.
Муху Алиева на посту главы Дагестана сменил Магомед Салам Магомедов. Но о переменах в общественно-политической жизни республики говорить трудно, пока заметны лишь кадровые перестановки, подчеркивает журналист Григорий Шведов.
Целый ряд чиновников, которые занимая свои посты, тем не менее, поддерживали в период переназначения Муху Алиева, теряют свои посты, приходят новые люди. Сейчас идет такая борьба за эти такие наиболее лакомые должности, знаковые фигуры покидают посты. Поэтому в целом процесс, происходящий в Дагестане, определяется вот этими вот рокировками. Я не вижу пока никаких сдвигов, никаких изменений. Я не думаю, что даже если какие-то измеримые цели стояли бы, то мы можем говорить о динамике, о том, что что-то новое произошло. Так что пока, мне кажется, рано говорить о каких-либо изменениях, и я, честно говоря, их не вижу.
Главным следственным управлением Следственного комитета по Северокавказскому и Южному федеральным округам возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе 317-й «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свобода». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Установлены все исполнители и организаторы теракта в московском метро 29 марта, заявил глава ФСБ России Александр Бортников на совещании у президента Дмитрия Медведева. На шахте «Распадская» в Кемеровской области найдены тела еще 6 погибших. Таким образом, число жертв взрывов, произошедших 9 мая, достигло 66. В Сергокалинском районе Дагестана сегодня утром 5 человек были убиты в результате нападения боевиков. Сообщается, что большинство погибших – рабочие ремонтники, направлявшиеся к станции сотовой связи, подорванной минувшей ночью. На юге Киргизии, в городе Ош, около 500 оппозиционеров захватили здание местной администрации. Роспотребнадзор подтвердил второй случай полиомиелита на территории России. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот тема этой программы. 5-я годовщина расстрела в узбекском городе Андижан. Грозит ли России укрепление рубля? Гил Уайнайт, забытый рыцарь Второй мировой, национальные проблемы в Эстонии. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся в Кемеровскую область, где в шахте «Распадская», аварийной шахте, продолжаются поиски пропавших горняков. Напомню, что сегодня были найдены тела еще 6 погибших, и таким образом число жертв взрывов, произошедших 9 мая, возросло до 66. Судьба 24 шахтеров остается неизвестной. У нас на линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода в Кемеровской области Нина Абелюнас. Здравствуйте, Нина. Давайте начнем со своеобразной хроники сегодняшнего дня. Известно ли, как и где были найдены погибшие шахтеры?
Добрый день. Последние 6 тел горняков, которые были найдены сегодня рано утром, нашли примерно, поскольку спасателям осталось пройти около 25 километров горных выработок, это последние 2 самых сложных участка, последние 6 тел были обнаружены на предпоследнем участке. После этого поисково-спасательные работы на Распадской были остановлены из-за пожаров и высокой загазованности. Концентрация метана была превышена на 7%, и разгорелось 4 пожара. Далее был собран технический совет, на котором решалось, какие методы для тушения пожара необходимо применить. Было предложено привести так называемый реагент «Холодон», который используется для тушения пожаров в закрытом объеме, например, на подводных лодках. Его доставят на Распадскую прямиком из Санкт-Петербурга, поскольку в Кузбассе подобного реагента нет. Из-за угрозы новых взрывов были... Руководство оперативного штаба попросило всех посторонних и журналистов в том числе покинуть территорию шахты. Представители МЧС дали журналистам 15 минут на сборы, после чего вывезли их на автобусе на расстоянии около километра от шахты. На шахте остались только горноспасатели и все, кто связан с работами по ликвидации последствий аварии, а также поиском остающихся под землей шахтеров. Не исключено, что в течение нескольких часов сегодня вечером с территории шахты Распадская может быть и эвакуирован оперативный штаб. Ситуация сложилась очень серьезная. Спасателям на данный момент осталось обследовать около 8% выработок шахты. Планируемый на сегодня запуск вентилятора центрального ствола шахты, чтобы полностью выдуть метан из подземных разработок, опять-таки отложен на неопределенный срок.
Скажите, пожалуйста, а когда могут возобновиться поиски, что об этом говорят эксперты, и каковы шансы найти еще живых людей?
Главный военный эксперт Плат, он, собственно, ничего не обещал по возобновлению поисков, только сказал о том, что постарается сделать как можно, потушить пожары как можно скорее, может быть, сегодня ночью или утром, и тогда возобновить поисково-спасательные работы.
Ну что ж.
Что касается возможности найти горняков живыми, шансов все меньше и меньше.
Спасибо, Нина. Напомню, что за ситуацией на шахте Распадской в Кемеровской области, где в результате взрывов погибли десятки горняков, следит корреспондент Радио Свобода Нина Абелюнас. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве вынесен приговор по делу гражданина России Геннадия Сипачева, обвиненного в государственной измене в форме шпионажа. Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 4 годам заключения строгого режима. По данным следствия, Геннадий Сипачев передавал секретные карты российского генштаба разведструктуры Министерства обороны США. Рассказывает корреспондент Елена Поляковская.
Впервые в практике дела государственной измене было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому Геннадий Сипачев полностью признал вину и оказал активное содействие следствию. Именно этим объясняют столь мягкий приговор в деле о шпионаже эксперты. Впрочем, саму формулировку «сотрудничество со следствием» большинство из них трактует по-разному. Бывший советский разведчик Олег Гордеевский считает, что на фоне других приговоров по шпионским делам этот выглядит пустяковым. По его предположениям, сотрудничество со следствием могло не ограничиться только признательными показаниями.
4 года означает, что его скоро просто выпустят за хорошее поведение. Может быть, что он уже был агентом КГБ, которому разрешили быть в контакте. Он был в контакте, чтобы показать, что он шпионил. А потом его демонстративно арестовали. То есть это такая игра. Все пойманные активно содействуют следствию. Я не люблю слово «двойной агент», но это типичный случай. Двойной агент. Он был агент КГБ, агент какой-то державы. 4 года – это просто пустячок. И раз он активно сотрудничал со следствием, его посадят в такую тюрьму, где его бандиты там не убьют. Потому что они хотят убить человека, а смертной казни нет. Его посылают в тюрьму, где там полно бандитов, мафия. И они его убивают через несколько недель. Это значит, он будет в тюрьме в особых условиях. Его будут охранять от нападений тюремных бандитов.
Главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов считает, что, возможно, столь мягкий приговор был демонстрацией преимуществ в практике досудебных соглашений. Однако Солдатов считает, что случай Сипачева не самый удачный пример.
Практика досудебных вот таких сделок с правосудием, она, в общем, была придумана не для дел по шпионажу в основном, а для борьбы с организованной преступностью. Там это имеет смысл, потому что один из, например, каких-то мелких лидеров может таким образом пойти на сотрудничество и сдать всю крупную банду, получив защиту и освобождение от ответственности. В случае со шпионажем это не совсем та история, потому что здесь нет банды, а редко бывают группы, и материалы, которые собраны в ходе следствия, в частности, о встречах человека с агентами разведки, они обычно уже в деле есть, и вряд ли, я думаю, что шпион добавляет очень много деталей о характере и привычках иностранных разведок, потому что обычно он об этом очень мало знает. Ему дают какие-то там сигналы, дают некую информацию о том, как связываться, и не более того. И он обычно не очень много знает о ситуации внутри спецслужбы, что понятно. Поэтому это немножко не та история.
По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, непривычно малый для шпионского дела срок может объясняться тем, что переданная Пентагону информация не была существенно важной.
Если мы будем все-таки называть вещи своими именами, конечно, состав преступления имеется, если секретные грифованные карты, выпущенные военно-топографическим управлением Генерального штаба, попали в руки американцев, но если, опять же, мы сходить в существующих реалии, то, конечно, существенный ущерб интересам национальной безопасности они, разумеется, не нанесли, потому что Пентагон, готовя координаты целей для потенциального удара по России, использует, безусловно, не карты Генерального штаба, а свои собственные наработки, и Пентагон использует исключительно собственные высокотехнологичные методы картографирования российской территории, которые не имеют отношения к тем документам, которые Сипачев передавал.
Предположения экспертов в отношении приговора Геннадию Сипачеву, скорее всего, таковыми и останутся. Информации по этому делу немного, и ограничивается она сухими официальными формулировками. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вниманию владельцев телефонов Nokia. Радио «Свобода» теперь и в вашем телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности в разделе «Как слушать» на сайте swobodanews.ru. Где бы вы ни были, Радио «Свобода» с вами.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор западной печати. Сегодня это обзор американской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Алан.
Здравствуйте, Валентин.
Вчера в Вашингтоне прошли переговоры между президентом США Бараком Обамой и президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Это одна из центральных международных новостей. Что пишут сегодня об этом американские газеты?
Валентин, газета «Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье пишет, что после нескольких месяцев очень натянутых отношений и Карзай, и Обама в среду были взаимно милы. На пресс-конференции в Белом доме они рисовали невероятно безоблачную картину сотрудничества и взаимного уважения. Ни слова о множестве провалов правительства Карзая или его возмущения давлением со стороны США. Лобовое столкновение с афганским лидером не срабатывает, замечают авторы статьи. Остается лишь надеяться, что Обама и его помощники располагают реальным планом, помогающим, помимо охлаждения трений, Карзаю поступать должным образом и функционированию хотя бы минимально эффективного правительства Афганистана. У главнокомандующего войсками коалиции в Афганистане генерала МакКристалла, замечают авторы статьи, есть ясная военная стратегия. Однако, пишут они, мы менее уверены в наличии у администрации Обамы политической стратегии по Афганистану. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Алан, скажите, а есть в американской прессе какие-то публикации о американо-российских отношениях?
Газета Wall Street Journal публикует статью министра обороны США Роберта Гейтса, в которой тот утверждает, что недавно подписанный с Россией договор о сокращении стратегических наступательных вооружений больше отвечает интересам США, чем его отсутствие. Гейтс приводит ряд аргументов в пользу этого утверждения. Во-первых, пишет он, договор существенно сокращает стратегические ядерные арсеналы США и России и устанавливает широкомасштабный режим контроля с целью обеспечить выполнение России и ее обязательств по договору. Во-вторых, договор подтверждает, что американский ядерный арсенал – это важнейшая составляющая сил и средств обеспечения безопасности США и их союзников. Согласно договору, США сохранят свою мощную ядерную триаду, в которую входят межконтинентальные баллистические ракеты морского базирования и самолеты-бомбардировщики. В-третьих, пишет Гейтс, договор СНВ подкрепляется планами эффективной модернизации и долгосрочным финансированием запасов ядерного вооружения и соответствующей инфраструктуры. В-четвертых, договор не ограничит США в разработке и размещении систем обороны от баллистических ракет, как Вашингтон ясно дал понять в Москве. Наконец, договор не ограничивает Америку в разработке и развертывании обычных средств в рамках быстрого глобального удара, отмечает министр обороны США. Гейтс указывает, что на протяжении последних 40 лет все договоры об ограничении ядерных вооружений поддерживались в Соединенных Штатах мощным большинством в обеих партиях. Министр обороны выражает уверенность, что новый договор заслуживает такого же принятия и результата. Валентин.
В завершении обзора прессы у нас осталось примерно минута до сводки новостей. Что пишут газеты о разливе нефти, катастрофическом разливе нефти в Мексиканском заливе?
Газета USA Today пишет, что вылившаяся в залив нефть и применяемые для ее разложения химические вещества могут иметь долговременный эффект на жизнь морских обитателей региона, от крошечного планктона до гигантских кальмаров. Невидимый для аэрофотокосмической съемки подводный шлейф нефти и химикатов осаждается примерно на 1,5-километровой глубине. Какова будет степень воздействия, пока не совсем ясно для ученых. С такой ситуацией они прежде не сталкивались, особенно учитывая то, что нефтяная компания BP основную ставку в очистке делает на массовое применение дисперсантов, химических препаратов, разрушающих сплошную пленку и обеспечивающих распад нефти на мелкие частицы с рассеиванием их в толще воды. Такая стратегия выглядит предпочтительнее, чем позволить нефтяному пятну плыть к берегу, попутно загрязняя всех представителей фауны. Однако дисперсанты никогда не применялись на таких глубинах, и результаты их воздействия на морскую жизнь не ясны. Глубоководные бактерии также способны, естественно, образом поглощать углеводороды, но не в таких гигантских количествах. Слишком много нефти вылилось в воду, пишет газета USA Today.
Спасибо, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской прессы подготовил корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И в ближайшие полчаса вас ждет рубрика «Политика онлайн», «Новости экономики» и очередная история Запада и Востока. Сейчас же в Москве 18 часов и почти 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Установлены все исполнители и организаторы теракта в московском метро 29 марта, заявил в четверг глава ФСБ России Александр Бортников на совещании у президента России Дмитрия Медведева. Бортников утверждает, что три члена группировки, организовавшие взрывы, оказали вооруженное сопротивление при задержании и были убиты. На шахте Распадская в Кемеровской области найдены тела еще шести погибших. Таким образом, число жертв взрывов, произошедших 9 мая, возросло до 66. Судьба 24 шахтеров остается неизвестно, однако их поиски пришлось прекратить из-за пожара в шахте. В Сергокалинском районе Дагестана сегодня утром 5 человек были убиты в результате нападения боевиков. Сообщается, что большинство погибших – рабочие ремонтники, направлявшиеся к станции сотовой связи, которая была подорвана минувшей ночью. На юге Киргизии, в городе Ош, сторонники губернатора, назначенного временным правительством, попытались занять здание местной администрации, которое ранее было захвачено противниками новой власти. На площади перед зданием администрации произошла потасовка между сторонниками двух губернаторов. Роспотребнадзор подтвердил второй случай полиомиелита на территории России. Два случая заболевания зарегистрированы в Москве и Иркутской области. В обоих случаях больные – 9-месячные дети из Таджикистана. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон провел сегодня первое заседание нового коалиционного кабинета министров. В Нидерландах сегодня день траура по погибшим в среду в авиакатастрофе в Ливии гражданам страны. Исполнилось 5 лет со дня кровавых событий в узбекском городе Андижан. 13 мая 2005 года по приказу властей был открыт огонь по участникам антиправительственных выступлений. По официальным данным, погибли 187 человек. Правозащитники говорят, что жертв было больше. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите в нашем эфире, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в эфире автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. В последние часы драматически развивается ситуация в Киргизии. По последним сообщениям из Бишкека, областные администрации уже в 3 южно-киргизских городах захвачены сторонниками бывшего президента Курманбека Бакиева, поэтому самая свежая информация от корреспондента «Радио Свобода», мнение экспертов на эту тему в открытии программы. Поговорим о трагической ситуации на шахте «Распадская» в Междуреченске. Там идут похороны погибших. Прекращена аварийно-спасательная операция из-за проблем на самой шахте. Репортаж из Кемеровской области, беседы с родственниками жертв этой трагедии и мнение экспертов. В конце программы немного отдохнем от политики и трагических новостей о проблемах финала Лиги Европы по футболу. Вчера поздно вечером мадридская команда «Атлетико» победила лондонский «Фулхэм» со счетом 2-1. Это был первый розыгрыш в истории. Это новый турнир, переформатированный турнир Кубок УЕФА прежний. На эту тему я беседовал с корреспондентом, с обозревателем спортивным и бывшим нашим с вами коллегой. Он работал многие годы на «Радио Свобода» Олегом Винокуровым. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Игра оправдала, так сказать, ожидания. Ну, мы понимаем, что это, естественно, не Лига чемпионов, и класс этих команд не так высок, чтобы мы были, так сказать, обязаны, что ли, ожидать от них высококачественного футбола. Но в целом, просто по уровню старания, отдачи, по напряжению, это вполне игра соответствовала такому европейскому, среднему европейскому классу.
Как вообще, Олег, относиться к этим турнирам, которые как-то между спортивными гурманами принято считать второстепенными? Ну вот Лига Европы, 192 команды, почти полный стадион в Гамбурге, причем играют команды из Испании и Британии. Или вот проходит чемпионат мира по хоккею сейчас в той же Германии, и тоже все не устают говорить о том, что это второстепенное соревнование после Олимпиады, там нет звезд НХЛ и так далее и тому подобное, все равно полные стадионы, и все с удовольствием смотрят. Вот как к этому относиться?
Мы понимаем, что любой вид спорта существует на множестве уровней, понимаете? И есть и первые лиги, высшие там лиги, и вторые, и третьи, и любительские команды, и все имеют своих зрителей, потому что люди любят футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, неважно. И дворовые есть разновидности. Если говорить только о каком-то виде спорта в его высшей ипостаси, ну тогда мы просто придем к тому, что это будет какой-то элитный клуб там для нескольких команд, для определенной категории зрителей. Я считаю, что все турниры имеют право на существование, и они очень полезны. Именно с точки зрения развития нет никаких претензий к уровню того или другого турнира. Будь это чемпионат мира по хоккею, будь это Евротур, допустим. Турниры разные, они этим и хороши, от них разного ждешь, и получать удовольствие можно всегда.
Олег Винокуров, известный футбольный комментатор, рассказал о своем взгляде на финальный матч Лиги Европы по футболу, на судьбу этого кубка. Вот этой темой, Валентин, я завершу итоговый выпуск программы «Время свободы», а открою выпуск, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в эфире был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». В Московском городском суде продолжается рассмотрение так называемого второго дела ЮКОСа. Сегодня на процессе обсуждался вопрос о продлении срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Свою позицию по этому поводу выражали сам Михаил Ходорковский и Платон Лебедев и их адвокаты. Михаил Ходорковский, в частности, обратил внимание суда на то, что ходатайство которыми выступили государственные обвинители, носит явно политический характер, потому что прокуроры даже не учли и не приняли во внимание тот факт, что не далее как 7 апреля в Уголовно-процессуальный кодекс России был внесен ряд поправок, по которым обвиняемых в таких преступлениях, в которых обвиняют Ходорковского и Лебедева, вообще нельзя содержать под стражей. И, собственно, эту мысль в своем выступлении развил и адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюбган, сказав, что заявленное ходатайство откровенно противозаконно, и указал, что прокуроры систематически грубо превышают свои служебные полномочия и процессуальные полномочия, и в результате чего причиняется, по мнению Клюбгана, существенный вред правам, законным интересам подзащитных и также всего государства, поскольку это дискредитирует Россию в глазах представителей других стран. Сегодня, кстати, в суде присутствовала делегация Европарламента. Они наблюдали за тем, как проходят слушания. Кроме всего прочего, Вадим Клюгант обратил внимание суда на то, что вынесение решения о продлении срока содержания под стражей Ходорковского и Лебедева нет ни юридического, ни практического, ни элементарного здравого смысла, поскольку и Ходорковский, и Лебедев и так отбывают наказание в виде лишения свободы по первому приговору, приговору Мещанского суда, и у защиты не вызывает сомнений, подчеркнул Клюган, что Ходорковский и Лебедев, находясь в условиях строгой изоляции, не могут скрыться, продолжить преступную деятельность, угрожать участникам производства, о чем бесконечно говорят прокуроры. Поскольку для того, чтобы попытаться совершить любое из этих деяний, сказал Вадим Клюган, Ходорковский и Лебедев как минимум должны были бы состоять в преступном сговоре с должностными лицами Федеральной службы исполнения наказаний. Виктор Данилкин, председательствующий в процессе, удалился для вынесения решений и сообщил, что его решение будет оглашено завтра в 11:00 утра.
Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова следит за проходящим в Москве судебным процессом по так называемому второму делу ЮКОСа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». В России официально начала работу кириллическая доменная зона .рф. Сейчас в ней существует лишь несколько сайтов, в том числе президент.рф и правительство.рф. О том, для чего потребовалось введение кириллической доменной зоны, в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Андрей Шароградский.
Согласно официальным данным, в доменной зоне РФ сейчас зарегистрировано около 10 тысяч сайтов. Каждый 20-й из них принадлежит государственным органам власти и начнет работать до конца мая этого года. Остальные сайты с кириллическими доменами, представляющие зарегистрированные товарные знаки, будут, как ожидается, запущены в июне. Редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев указывает, что введение кириллической доменной зоны имеет как практическое, так и социально-культурное значение.
Вот этот замечательный процесс расползания, разбредания, рассосредотачивания интернета не только в глобальной сети как таковой, но и по национальным квартирам, как мне кажется, имеет две стороны. Первая сторона – это, безусловно, распространение, собственно говоря, услуг интернета для тех, кто не хочет, либо просто не может пользоваться традиционным латинским шрифтом. В конце концов, 1,5 миллиарда населения Китая, 1 миллиард населения Индии, где есть свои языки, где есть совершенно свои шрифты, свои начертания. В конце концов, этих людей все больше. Запросы, в том числе и сетевые, уже возник запрос на сетевые услуги, и, безусловно, этот запрос не учитываться не может. В конце концов, не всем обязательно знать и уметь пользоваться латинским шрифтом. Так что в данном случае это достаточно неплохой знак избавления от того латинизированного высокомерия, которое, безусловно, имело место изначально при создании и регулировании глобальной сети. Но есть еще и другой смысл, как мне кажется, он более культурологический, это некоторый сепаратизм, возникающий в интернете. Сепаратизм, я думаю, что, в принципе, мы должны придать этому слову в данном случае здоровый оттенок. То есть те, кто хочет распространять информацию на своем языке для своих читателей, для читателей, обладающих тем же языком, те, кто не хочет выносить ее в глобальную сеть, они получают такую возможность. То есть возможность, скажем так, какой-то приватной национальной квартиры в интернете, при том, что доступны все сервисы глобальной сети, в данном случае, как мне кажется, это весьма уместная, весьма достойная и, в принципе, многообещающее дополнение, если мы будем следить за тем, как будут распространяться домены, как будут расширяться услуги, как будут расширяться, собственно говоря, количество доменов на национальных языках, в том числе и в зоне РФ.
Это был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Другой мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, в свою очередь отмечает, что появление доменных зон, в которых используется начертание, отличное от латинского, имеет и важный политический аспект.
Проблема, каким языком пользоваться, набирая в окошке браузера какой-то адрес, это проблема не только удобства пользования, но и вопрос политический. А за этим политическим вопросом стоит гигантский исторический опыт. Европа или западный мир пережили несколько, по крайней мере, два периода, один из них переживает до сих пор, господство так называемого универсального языка. Первым универсальным языком, естественно, была латынь. Латынь, которая стала универсальным языком на территории Римской империи, и естественно, что там для того, чтобы вести дела или, так сказать, относиться каким-то образом к государственным учреждениям и прочее, нужно было пользоваться латинским языком, и, собственно, вместе с древнегреческим это и была чуть ли не единственная письменность на территории империи. Итак, империя и универсальный язык – это вещи, которые между собой совпадают, абсолютная как бы власть, универсальная власть, да, и универсальный язык. Затем, когда вместе с ослаблением католицизма, реформацией, которая привела к жизни и, собственно говоря, в богослужение различные национальные языки, католическая церковь ослабевает, здесь проблема универсального языка на некоторое время разрешается с помощью французского языка. Французский язык – язык дипломатии, французский язык – язык это высокой культуры, и это язык философии, благодаря деятельности французских философов-просветителей Вольтера, Руссо и так далее, и так далее, и так далее. 20 век – век Америки, и, естественно, универсальным языком становится английский язык. Тут важна не столько политическая власть Америки, да, чтобы там не говорили антиамериканисты, сколько культурная и технологическая. Все новые технологии, прежде всего разговор о них идет на английском языке. Тот, кто не знает английского языка, тот исключен как бы, да, из возможности современной жизни. Поэтому вот эти жесты введения доменов сначала на китайском языке, теперь вот кириллического домена, это не просто жесты, которые можно прочитывать, ну, скажем так, с точки зрения удобства пользы. Да, того, кто не знает латинской, например, транскрипции, да, или английского языка. Но это, конечно, и политико-культурные жесты очень большой силы. И за этим следуют, конечно, очень любопытные выводы. Сначала это большие языки, да, китайский, русский язык, кириллица точнее, но в сущности за всем этим может исследовать и дальнейшее, как бы, дробление всемирной сети, которая сама по себе, как бы, универсальна, да, здесь могут появляться уже из письменности все меньше и меньше и меньше и меньше, и то, что мы сейчас считаем символом универсальности, да, всемирная сеть, интернет, она может действительно раздробиться на десятки, если не сотни, тысячи, может быть, совершенно локальных, замкнутых сообществ.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии массовые беспорядки, начатые противниками нынешней власти в городе Ош, распространились на два других областных центра – Джалал-Абад и Баткен. Установлены все исполнители и организаторы теракта в московском метро 29 марта, заявил глава ФСБ Александр Бортников на совещании у президента Дмитрия Медведева. В Сергокалинском районе Дагестана сегодня утром в результате нападения боевиков убиты 5 человек. На шахте Распадской горноспасатели ведут тушение пожаров, возникших на глубине 460 метров. Остается неизвестной судьба 24 горняков, блокированных в шахте после двух взрывов 9 мая. Погибшими числятся 66 человек. Роспотребнадзор подтвердил второй случай полиомиелита на территории России.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Киргизия. Бараны в жертву революции.
Комментарии экспертов.
Аналитик Игорь Николаев. Фантом города Сколково.
В блогах Свободы.
Валентин Данилов. Пойду дорогой Бахминой.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди новости экономики. Комиссия президента России по инновациям сегодня обсуждала законопроект о создании в подмосковном Сколково аналога американской Кремниевой долины. Накануне этот документ был раскритикован направлением Российского союза промышленников и предпринимателей. Почему российский бизнес с сомнением относится к предложенному государством проекту? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Создание инновационного проекта «Сколково», как и обещали российские власти, будет поддержано отдельным федеральным законом, предусматривающим специальный правовой, в том числе и налоговый режим для работающих там компаний. Однако далеко не все в руководстве Российского союза промышленников и предпринимателей согласны с такими эксклюзивными льготами единичному бизнес-проекту. Ряд членов бюро РСПП предложили государству пересмотреть подходы к восприятию инновационных идей и распространить обещанные Сколково правила на инновационные проекты и в других регионах страны. Тем не менее, с подачи заместителя руководителя президентской администрации Владислава Суркова, правление РСПП в итоговом решении все-таки признало проект Сколково приоритетным. Почему так непросто идет его продвижение? Об этом директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Я думаю, не просто, по нескольким причинам. Во-первых, многим понятно. У меня вообще складывается такое впечатление, что большинству представителей нашего бизнеса, что, конечно, этот проект вряд ли принесет успех, если говорить о том, что вот это самое главное, что необходимо сделать для технологической модернизации страны. Причина в том, что ведь он реализуется, не основываясь на самом главном, что должно делаться для того, чтобы эта технологическая модернизация состоялась. А самое главное, это необходимо сделать то, чтобы инновации у нас стали аргументом в конкурентной борьбе. Если будет достаточный уровень конкуренции в экономике, чего нету, то будет спрос на инновации. Этот же проект предполагает, что вот будет такой инкубатор, где будут рождаться эти инновации, и потом мы распространим на всю экономику. Так не бывает в рыночной экономике. В рыночной экономике первичен спрос.
Тем не менее, бизнес проявляет достаточно живой интерес к проекту Сколково. Неужели он не понимает этого противоречия?
Бизнес прекрасно понимает это. Но, с другой стороны, бизнес, он же прагматичен. В том смысле, что если он понимает, можно и на этом деле заработать. Он видит, какие льготы там собираются и будут предоставлены для тех предприятий, организаций, которые будут работать в этом Сколкове. Он тоже хочет иметь эти льготы. Почему бы нет? Почему бы еще на этом не заработать? Но он понимает, что всех туда не пустят, а хочется. Вот и получается. С одной стороны, есть понимание того, что вряд ли из этой затеи при таком подходе все получится. С другой стороны, да бог с ним, что не получится, но можно ведь заработать. Вот такая вот противоречивая оценка со стороны бизнеса имеется, и естественно, что это выливается вот в такие трения, когда этот вопрос обсуждается с представителями властей.
Как вы считаете, почему сейчас так много критики правового режима, в котором, как считает государство, должен функционировать этот проект?
Проблема, что касается правового регулирования, в том, что ведь Сколково – это еще один прецедент нехороший, прецедент индивидуально-правового регулирования. С одной стороны, есть понимание, что кто-то, кто подпадает под это индивидуально-правовое регулирование, он выиграет. Но в основной своей массе бизнес, он ничего не получит от этого. Те же госкорпорации, почему я сказал еще один прецедент, это тоже индивидуально-правовое регулирование, когда ради создания какой-то структуры культуры можно, оказывается, перепахать все законодательное поле. А потом через некоторое время сказать, ну, извините, не получилось с госкорпорациями, давайте в открытое акционерное общество. То есть через несколько лет выясняется, что эффекта положительного-то нет. И что индивидуально-правовое регулирование, что хорошо может быть для одной структуры или для нескольких, ну, пускай для десятка, то не есть хорошо для страны в целом, для достижения целей инновационного развития.
Государство сейчас заявляет о своих намерениях всячески, в том числе и финансово, поддерживать инновационные проекты. Но можно ли считать оправданными с экономической точки зрения подобные расходы федерального центра?
Федеральные деньги могут вкладываться и должны вкладываться, но это должно быть только дополнительным стимулятором. Проект реализуем при главном условии, что будет достаточный уровень конкуренции, будет спрос на инновации. Пока этого нет, все федеральные деньги, которые будут потрачены, это будут выброшенные деньги. Но эта проблема так быстро не решается. Создать какую-то зону, инкубатор, понастроить там коттеджи, где будут жить научные работники, и все хорошо. Так не бывает. Вот создание конкурентной среды – это муторная, тяжелая работа. Вот так в одночасье не происходит. Поэтому федеральные деньги могут участвовать, но они должны следовать за решением других фундаментальных проблем. Они впереди. У нас телега впереди лошади, получается, в данном случае.
Ваш прогноз – вся эта инновационная активность государства, она имеет какие-то реальные перспективы?
Нет, это не имеет перспективы. И, собственно говоря, есть уже и примеры, показывающие абсолютную бесперспективность этой затеи. Были технико-внедренческие зоны, где тоже были льготы. А где эффект? Где продвижение в плане инновационного развития? Его нет. То есть деньги будут потрачены, какая-то зона будет создана, но достижение главной цели, инновационного какого-то прорыва, этого не будет, к сожалению, большому.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. Радио «Свобода» продолжает цикл истории Запада и Востока, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе и восприятию самых разных событий тех лет в европейских странах сегодня. В год празднования 65-летия Победы во Второй мировой войне в Лондонском имперском музее войны открылась выставка под названием «Министерство продовольствия», рассказывающая о том, как и чем питались британцы во время войны. С куратором выставки, историком Терри Чарманом, встретилась корреспондент Радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Посетители выставки в Имперском музее войны знакомятся не только с продовольственной ситуацией в Британии во время войны, но и с тем, как выглядели продукты питания того времени, с популярными блюдами и кулинарными рецептами, и даже с тем, как выглядела кухня средней английской семьи, ее модель в натуральную величину установлена в одном из выставочных залов. Во время войны в Британии проживало 48 миллионов человек. Население Большого Лондона составляло 9 миллионов. Основные продукты питания выдавались по удостоверениям личности, которые были впервые введены в стране на военный период. После войны они были отменены. Каждый британский подданный должен был зарегистрироваться у определенного мясника, зеленщика или бакалейщика и только у него отовариваться. Супермаркетов в то время еще не было. И хотя основные продукты питания в Британии были рационированы, хлеб можно было покупать свободно благодаря регулярным поставкам пшеницы из Америки и Канады. На одного человека в неделю выдавали такое количество продуктов питания. Мясо только на 1 шиллинг, это примерно 400 граммов, сахара 200 граммов, масло или маргарина 115 граммов, бекона 115 граммов, сыра 28 граммов, чая 50 граммов. Это подчеркиваю, на неделю на человека. Однако, как рассказал в интервью «Радио Свобода» куратор выставки Министерства продовольствия историк Терри Чарман, даже городское население ухитрялось выращивать овощи и разводить свиней, кроликов и домашнюю птицу.
В военные годы британская политика в сельском хозяйстве претерпела серьезные изменения. Если в 1939 году Великобритания импортировала 70% своего продовольствия, то к 1943 году только 35% ввозилось из-за рубежа. Началось сведение интенсивного земледелия на пришедших было в упадок в 20-е и 30-е годы землях. Общественные земли попали в сельскохозяйственный оборот, всячески поощрялось производство отечественных продуктов питания. Рационирование продуктов было введено 8 января 1940 года. Сокращение потребления было вызвано в частности тем, что торговый флот должен был заниматься доставкой военного оборудования, оружия, амуниции, снарядов и другого необходимого армии снаряжения. Население призывали есть картофель, причем с кожурой, что считалось более полезным. В то время в частных и общественных садах и парках вместо цветов выращивали овощи. Огороды были даже в Тауэре и Кенсингтонском парке.
Что собой представляло меню средней английской семьи во время войны?
Что предпринимала английская домохозяйка, чтобы накормить во время войны типичную семью – отца, мать и двоих детей? Она покупала у мясника, у которого была зарегистрирована, положенную небольшую порцию мяса, которое семья растягивала на воскресный обед, на воскресный ужин и даже ухитрялась использовать его остатки для пирога в понедельник, а иногда и во вторник. В те времена люди были очень изобретательны. Кстати, у многих тогда был доступ к продуктам, которые не были нормированы. В рабочих столовых, на военных и авиационных заводах, на верфях, в отличие от Германии, продукты не нормировались. Школьники могли питаться бесплатно в школе. Но вот что самое примечательное. В каждом городе и даже деревне существовали так называемые британские рестораны, где можно было получить обед из трех блюд – суп, мясное блюдо и пудинг – всего за 6 пенсов. На сегодняшние деньги это 1 фунт и 50 пенсов. Продуктами их снабжало Министерство продовольствия. Никто в Британии не умирал от голода. Те, кто испытывал трудности и жаловался на недостаток еды, никогда не жили в таких ужасных условиях, в которых оказались жители Ленинграда во время блокады. Во время войны у нас практически полностью исчезли многие экзотические продукты, в том числе бананы. Иногда их привозили приезжающие в отпуск военнослужащие, и стоили они огромных денег. В июле 1943 года в лондонском районе Хэмпстед знаменитый актер Дерек де Мони устроил аукцион, на котором продавался один единственный банан. Он ушел с молотка за 5 фунтов. Перед началом войны 5 фунтов считались очень хорошей недельной зарплаты.
Почему рационирование продуктов питания продолжилось в Британии и после войны?
После победы рационирование еще более ужесточилось. Это было вызвано тем, что значительная часть продовольствия отправлялась в континентальную Европу, в освобожденные нашими войсками страны. Нам нужно было еще и кормить наших бывших немецких врагов. Посетителей выставки особенно удивляет, что нормирование продуктов питания сохранялось в течение 14 с половиной лет. Его отменили только в конце июня 1954 года. Во время войны хлеб был в свободной продаже, но в июле 1946-го торговлю хлебом нормировали на 2 года.
Говорил куратор лондонской выставки Министерства продовольствия историк Терри Чарман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил программу «Время свободы», которую вел Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Похоже ли преобразование середины 19 века и обещанная при Дмитрии Медведеве модернизация? Эту тему ведущий программы Михаил Соколов обсуждает с заводделом Института философии РАН Алексеем Карамурзой и политологом Станиславом Белковским. Оставайтесь на волнах радио. Радио «Свобода». Всего доброго.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».